Здравствуйте, дорогие друзья! На 91.2 FM большой экспертный овертайм. Меня зовут Артем Жаворонков, Михаил Пьянков за звукорежиссерским пультом. И сегодня мы говорим про хоккей. Мы продолжаем знакомить вас, дорогие друзья, с тренерами, занимающимися с хоккеистами разных возрастов в Академии «Молот». Сегодня у нас в гостях сразу два специалиста. Это Дмитрий Юрьевич Спирин, главный тренер команды Академии «Молот» 2012 года рождения. Дмитрий Юрьевич, здравствуйте. Давайте сразу идентифицируем голоса. И Александр Анатольевич Варламов, главный тренер игроков 2010 года. Александр Анатольевич.
Да, здравствуйте.
Добрый день. Естественно, по доброй уже традиции, потому что не первый мы проводим эфир с представителями Академии. Расскажите немного о себе. Как судьба привела вас в хоккей и, собственно, в «Молот» на те посты, которые вы сейчас занимаете? С кого начнем?
Ну, давайте начнем с меня.
Дмитрий Юрьевич, по праву человека, который уже был у нас в эфире.
Это верно, да. Ну, судьба меня свела, что я жил рядышком со стадионом «Молот». То есть, кроме как заниматься хоккеем, больше нечем было. Папа привел, так и отдал, скажем так, отдаю себя полностью хоккею. Была незначительная игровая карьера. И сейчас большую часть времени занимаюсь вот тренерской работой. Тренируем, воспитываем детей для команды МХЛ, для команд ВХЛ.
Вам повезло. Просто географическая близость к «Молоту» – это сегодня конкурентное преимущество. Ну, я, например, житель Закамска. У нас нет такой возможности. И получается, что большинство ребят, с которыми приходится работать, они где-то вот из Мотовилихи, нет? География?
Да нет, сейчас география абсолютно разная, из разных районов. То есть, родители находят время и стараются ребенка привести в нужное время на тренировку.
Сколько лет вы уже тренируете?
18 лет.
И у вас за плечами тренерские курсы?
Ну, да, это все мы проходили. Повышение тренерского мастерства. То есть, все это есть, все.
Ну, а карьера? Я понимаю, что сегодня совсем не обязательно быть профессиональным спортсменом для того, чтобы быть хорошим тренером. Огромное количество видов спорта это доказывают. Не знаю, Слуцкий в футболе. Ну, собственно, почти не играл, а тренер первоклассный.
Ну, согласен, не всегда быть хорошим хоккеистом и потом стать каким-то хорошим тренером.
Ну, это же, понимаете, с самого начала работать с детьми. Многие считают, что дело-то неблагодарное.
Ну, тяжелое дело, но каждому, как говорится, свое место ему, наверное, отведено.
У вас еще и ребята-то такие, получается, сколько им сейчас? 11 лет. Они как раз входят в такой средний школьный возраст, самый шебутной.
Ну, находим в разное, да. Каждому свой какой-то индивидуальный подход. Находим, ищем.
Сколько у вас подопечных получается в этом возрасте?
28 человек.
Это ребята, которые уже прошли некий отбор, которые...
Да, да. То есть, это прошли, все, они зачислены в академию, они вот занимаются здесь.
А у них за плечами сколько лет хоккея?
Ну, кто-то с 6, кто-то с 5 лет пошел, кто-то с 4, то есть в сумме, ну, 5-4 года каждый они уже занимаются.
Уверенно стоят на коньках, да?
Ну, уже да.
Как минимум.
Да.
Александр Анатольевич, вы как в хоккей попали?
Ну, я родом из города Нижнего Тагила. Вот.
Одна из хоккейных столиц, не знаю, Урала.
Ну, тяжело, конечно, ту пору в советское время назвать это столицей, да, хоккейного, ближе Екатеринбург, столица она как бы была и Урала, и хоккейная. Вот, у меня через двор была коробка хоккейная на открытом воздухе, я туда периодически приходил кататься, ну и полюбил хоккей, и потом уже буквально там через полгода переехал в Пермь и пришел, записался в детскую школу «Молота».
Где... Вы воспитанник «Молота»?
Я воспитанник детской спортивной школы «Молот», да. То есть, в возрасте 14-15 лет участвовал в финалах первенства России, побеждал, мы становились чемпионами один раз завоевали бронзовые награды. Вот потом фарм-клуб, который был, первые фарм-клубы, которые были созданы, это у нас, в Уфе, и, по-моему, еще... Сейчас даже не помню. По-моему, у нас в Уфе первые фарм-клубы создали.
А что это значит вот для непосвященного?
Фарм-клуб – это вторая команда, где молодые ребята собираются. То есть, вот нас пригласили в фарм-клуб. 10 человек нашего возраста, 78-й год рождения.
То есть вас обкатывали там для основного, для
основной команды? Да, то есть как бы видели в нас какую-то перспективу, соответственно, звали, вот, и пытались нас довести до уровня профессиональных спортсменов. Вот, в то время лига была, так скажем, разношерстная, возрастная, разные были возрасты, так скажем. То есть мы играли против взрослых уже мужчин, состоявшихся, которым было по 35 лет некоторым. Некоторые ветераны заслуженные играли, им было лет по 40. Это достаточно серьезный опыт. Для нас, нам было 16-17 лет.
Ну, тогда вот. Молодежной лиги-то не существовало? Вот МХЛ.
Вот только зародыш был молодежной хоккейной лиги. Первые фарм-клубы, то есть у нас называлась команда «Молот Прикамье-2». Вот. А где-то уже года через три, когда я уже закончил в фарме играть и, в принципе, уже заканчивал с профессиональным таким хоккеем, начала уже организовываться вот уже такая МХЛ. То есть практически все клубы ведущие создали себе фарм-клубы. То есть сейчас это МХЛ, а раньше это назывались фарм-клубы. То есть по прототипу НХЛ. То есть вот в НХЛ главная команда, да, в НХЛ и фарм-клуб.
Ну, туда ведь не только молодежь отправляли, но и проштрафившихся игроков основы на восстановление после травмы туда, да, шли, если
не ошибаюсь? Да, да, конечно. И после травмы кто восстанавливался, и кто не попадал в основной состав. То есть, вот если брать нашу группу 78-й год, 77-й ребят, то к нам приходили ребята, уже состоявшие 71-го года рождения, 72-го, наши пермские тоже воспитанники, которые как бы, ну, были очень хорошие хоккеисты. И 69-й год был, и постарше, и 66-й даже. То есть, это уже, грубо говоря, они были как наши папы для нас, для молодых ребят. Поэтому вот так.
А
вот.
Если не секрет, почему завязали с профессиональным хоккеем и все-таки нашли себя в тренерском, на тренерском поприще?
Ну, если быть категоричным и честным, то где-то не хватило, может, характера. Может, лень где-то подвела. То есть, данные были. Меня брали там на сборы в первую команду. Надо было себя проявлять. Ну, где-то, я считаю, я сам виноват, что немножко мне не хватило поиграть на профессиональном уровне, на высшем.
Но уже тогда видели себя в будущем тренером, связанным с хоккеем? Ведь должен был наступить какой-то момент в жизни, когда понимаешь, что, ну... Да, вот все, что я бы хотел в будущем, это все связано с хоккеем. Это же непростое решение.
Ну, когда вот только заканчиваешь, тебе там, грубо говоря, 22-23 года, понятно, что не задумываешься о тренерской карьере. Потом просто такой переходной этап был. Это мы, кстати, вот вместе с Дмитрием Юрьевичем играли на первенство области Пермской. Угу. То есть, там собирались ребята, которые в свое время поиграли, которые закончили в нашей команде. Было очень много воспитанников пермского хоккея. Это, в частности, Агеев Александр Николаевич, который сейчас тренирует.
Молодежку. МХЛ,
да. Там, могу еще вспомнить Пирожкова Дмитрия, сейчас который работает в системе КХЛ во многих клубах, тренер по физподготовке. Вадим Щелкунов, Дмитрий Филимонов, Мильто Сергей Владимирович, который тоже в МХЛ. То есть, у нас вот такая
вместе была... с Агеевым они работают, да?
Да.
С молодежкой с нашей.
У нас была вот такая команда из всех бывших. И вот какой-то переходной этап уже из профессионального хоккея ты как бы переключаешься уже более такой, так скажем, полупрофессиональный. И многие...
А как команда называлась?
Команда называлась «Красный Октябрь». Базировалась в Заостровке, у нас есть такой микрорайон Перми. Вот. Значит, и многие уже ребята тогда, кто повзрослее, они уже к тренерской деятельности были привлечены. То есть тренировали кто детей, кто взрослых, соответственно, общаясь между собой на играх, на тренировках. Я вот, как бы, так скажем, заболел этим. Вначале у меня как бы было как хобби это, то есть я помогал многим своим друзьям тренировать, ну, потом это уже превратилось в профессию.
Ну, слушайте, оказалось, вот если с хронологией сопоставлять, ведь начало, первые шаги ваши на тренерском поприще, ведь не в очень простое для страны время. Рубеж 90-х, 2000-е начало, там порой о хлебе насущном думали, а не о том, чтобы в хоккей играть. Тем более, это ведь, ну, скажем откровенно, не самый дешевый вид спорта с учетом экипировки. А тогда, ну, хорошо, открылись ворота, и можно было получать, не знаю, канадские коньки или немецкие. Есть какие-то воспоминания, связанные с этим периодом?
Дмитрий Юрьевич.
Дмитрий Юрьевич.
Да, когда уже были более взрослые, там, в принципе, все выдавалось. Когда были детьми, да, родители находили какие-то ресурсы, на себе экономили, чтобы нам как-то обеспечить формой. Все это было. Сейчас, в принципе, все в академии это выдается. То есть, дети, в принципе, обеспечены. Но если кто-то хочет там прямо супер какой-то топ себе, и он идет, ну, покупает себе сам.
А вы советуете? Ну, ведь мы понимаем, что ребята,
ну,
в этом
они
возрасте...
советуются, спрашивают, что вот как лучше, что да как. То есть, мы говорим, вот это, то можно как бы. Они вроде прислушиваются, идут и...
Там тратить много денег. Они за летом могут в этом возрасте вырасти на 10 сантиметров. И на 2-3 размера ноги измениться.
В основном форма и покупается, и приобретается в июле месяце, в августе, когда ребенок уже подрос. И ему наберут на сезон.
Хватает? Или порой приходится по паре коньков держать?
Ну, на сезон хватает пары. Потом по осени уже приходится покупать новые.
Я думаю, что это уже такой своеобразный оборот униформы внутри, между родителями.
Это да. То есть, со старших, младших и вот так постепенно.
Все-таки, как сталось, что вы стали работать именно с теми возрастами, которые сейчас тренируете? Дмитрий Юрьевич, почему 12-й год? Там жребий бросали.
Вакансия освободилась, предложили... Долго не раздумывая, пошел работать.
Ну, и то есть попали в струю, что называется. Потому что, ну, кто-то любит работать уже с более или менее возрастными хоккеистами, там, не знаю, 15 лет, которые на пороге. Кому-то, ну, наоборот, нравится с малышами совсем.
Да, из которых... Как бы они растут потихоньку, помаленьку. То есть все мы начинали с маленьких, потом они вырастают. То есть у каждого тренера, ну, есть кто-то любит со старшими, кто-то любит с младшими. То есть, ну, есть.
А вы?
Да, в принципе, без разницы, что с маленькими, что большие. Они все одинаковые, все дети. Просто чуть нагрузка где-то другая дается. Чуть требования немножко другие. Чуть подход к тренировкам чуть немного другой.
А в чем вот, кстати, разница? Вот, какие принципиальные тренерские подходы вот именно к работе, там, не знаю, с возрастом 2012 года? Хоккей-то ведь изменился. Он стал совсем, говорят, другим, быстрый.
Ну, стараемся поддерживать тот ритм хоккея, который сейчас предлагает, как говорится, жизнь. Стараемся его поддерживать, выходить на это самое, этот уровень. А требования, ну, они у детей, скажем, младшего возраста, больше идет над катанием, над техникой катания, техника владения клюшкой. То есть, более старше там уже, скажем, отдают больше времени тактическим занятиям. То есть, тактика, теория, то есть, на земле, теоретические занятия, видео занятия. Потом это все выливается на ледовые тренировки.
А, то есть, много времени вы вообще вне льда можете проводить?
Ну, немного, но да, предостаточно. То есть, есть определенные у нас какие-то часы, определенные дни, где мы проводим видеособрания. Мы разбираем игры, разбираем тренировки. Идем в зал, пытаемся это сделать на земле, чтобы на льду это было уже... гораздо быстрее и легче воспринять.
Меня всегда интересовал вопрос, связанный с определением амплуа. Я понимаю правильно ведь, что 10-12 год – это ребята, которые еще могут поменять по ходу тренировок взросление своего хоккейного позицию. Ну, вратарей это не касается, наверное, да, но защитник ты или нападающий – это все-таки баланс-то еще не утвержден. Александр Анатольевич.
Да нет, в принципе, уже к этому возрасту, вот если касаться 2010 года, уже процентов на 95 уже сформировано амплуа у ребят. То есть, уже либо ты там центральный нападающий. Но сейчас же, грубо говоря, хоккей больше универсализма. То есть, как правило, и крайний нападающий может в центре сыграть, и центральный с краю, и где-то защитник может в нападении сыграть. То есть, это раньше прямо по ролям было четко, там центральный, крайний и там защитник. Сейчас все равно немножко это более универсальное. Поэтому
все позиции взаимозаменяемы, никто не обижается, да? Что?
Ну, почему? Некоторые ребята расстраиваются, там кого-то в защиту переведешь или еще что-то. Понятно, что эмоции все переживают. Вот. Я бы хотел еще добавить, что вот мы по амуниции вопрос, да, когда был, вот у нас в академии. На данный момент созданы условия, практически получают ребята форму всю, за исключением, по-моему, коньков, да, у нас?
Да.
То есть, это такое очень достаточно важное условие, чтобы стремиться попасть именно в Академию «Молот». То есть в других школах с этим дела обстоят похуже. Плюс у нас создан интернат на базе школы учебной 85-й на Крохолевке.
Угу.
Вот, мы можем отсматривать приезжих ребят, которые составляют конкуренцию местным. Соответственно, они там проживают, питаются, обучаются. И частично процентов 80-90 Академия перевозит их из школы на «Молот» на тренировку и обратно.
Mm.
То есть это достаточно серьезные такие условия для роста.
Их много сейчас там?
Ну вот если брать 2010 год, у нас сейчас приезжий вратарь с Уфы. Вот, потом, значит, нападающие, опять же, не с Уфы, с Башкортостана, так скажем. Вот они сами, по-моему, с Телетамака.
Угу.
С Московской области. Наши местные областники, Соликамск, Березники, тоже здесь. С Новотроицка.
Один, ну, ребята приличные.
Да, то есть, до меня, я в этом году заступил на роль главного тренера 2010-го, до меня... Были ребята приезжие уже, жили в интернате. В этом году я уже сам кого-то отсматривал и пригласил.
Вот, кстати, о селекционной работе тоже у меня целый блок вопросов. Но давайте сделаем небольшую паузу. У нас сейчас по расписанию реклама. Напомню слушателям, что сегодня в гостях в большом экспертном овертайме главные тренеры команд Академии «Молот» 2010 и 2012 годов рождения Александр Варламов и Дмитрий Спирин. Не переключайтесь. Продолжается большой экспертный овертайм на 91.2 FM. Артем Жаворонков, так меня зовут. Михаил Пьянков за звукорежиссерским пультом. В гостях в нашей студии главные тренеры Академии «Молот» для хоккеистов 2012 года рождения Дмитрий Юрьевич Спирин и для хоккеистов 2010 года рождения Александр Анатольевич Варламов. Мы в предыдущей части про селекцию говорили. У меня всегда было убеждение, что стоит какой-то звездочке появиться, например, в Перми, и на нее сразу, извините за прямоту, разевают рот, не знаю, в системе Акбарса, в системе Спартака, СКА, каких-то центральных клубов, у которых есть свои команды КХЛ, и очень сложно с ними конкурировать.
Ну, я, наверное, первым отвечу, поскольку у нас уже люди постарше в моей команде, и уже прецедентов этих очень много. То есть, буквально перед началом этого сезона у нас два игрока уже уехали. Один уехал в Академию Михайлова,
угу.
Второй уехал в Акбарск, как вы упомянули. То есть, это игроки были, грубо говоря, первого-второго звена, то есть, на которых делалась ставка, на которых мы надеялись. По ходу сезона еще один уехал, тоже основной. То есть, понятно, что мы пока что не можем конкурировать.
Жалко этих мужиков? Или все-таки думаешь, ну, воспитал, а все-таки они смогут показать и проявить себя, и к этому проявить себя вы приложили непосредственно руку?
Ну, здесь такое двоякое у меня мнение. То есть, я вообще, в принципе, если родители со мной советуются... Тут, кстати, в этих вариантах родители со мной практически не советовались. Я всегда говорю, надо очень серьезно подумать, прежде чем переезжать с ребенком в таком возрасте в другой город. То есть, менять привычный образ жизни, менять условия житейские. И надо всегда понимать, что ты приезжаешь, и ты становишься там как легионер. И тебя в любой момент могут попросить оттуда уехать. То есть, как это психологически повлияет на ребенка, непонятно.
Ну, и ты там один из. Если здесь ты звездочка, то там ты можешь затеряться.
Совершенно верно. То есть, здесь к тебе отношение одно. Ты свой родной. У тебя практически, если ты лидер, неограниченное игровое время. Плюс, понятно, ты где-то можешь его там поругать, как-то отчитать, да, но ты все равно, это твой, ты все равно будешь его в дальнейшем ставить и на него надеяться. А в таких школах, которые я перечислил, сюда же можно отнести Ярославскую, у них две школы, то есть там такой конвейер. Да, до какой-то поры ты подходишь, ты там занимаешься, тренируешься, играешь, только ты где-то дал слабину, на твое место уже там есть 2-3 человека, потому что если брать селекцию, да, в этих уже командах очень серьезные вот эти селекционные штабы. То есть, очень много селекционеров.
Которые ездят и пылесосят по стране.
Да, которые ездят, отсматривают по видео самостоятельно и ведут переговоры с родителями, где-то даже бывает таким нечестным образом, то есть обещая золотые горы. То есть у меня вот, допустим, тоже был вариант в этом году. Мальчик поехал на просмотр, ему обещали золотые горы, он вернулся, к сожалению, сказал, что там обещали, а сделали не то, что обещали.
Ну, будем надеяться, что все-таки как-то это выровняется, и уже буквально, не знаю, в течение ближайших нескольких лет Академия Молот вернет былую славу, да хотя и сейчас она у нее неплоха в этой части, и все-таки сюда будут ехать, а сюда и едут уже. Мы должны вновь прерваться. Сейчас, кроме рекламы, дорогие друзья, это я к слушателям обращаюсь. Вашему вниманию будет представлен выпуск новостей. Напомню, что сегодня в большом экспертном овертайме общаемся с главными тренерами команд Академии Молот 2012 и 2010 годов рождения Дмитрием Спириным и Александром Варламовым. Не переключайтесь. Последняя 10-минутка большого экспертного эфира на 91.2 FM. Говорим сегодня про хоккей с главными тренерами Академии «Молот» для хоккеистов 2010 года рождения Александром Варламовым и хоккеистов 2012 года рождения Дмитрием Спириным. Давайте о чем-нибудь хорошем. То мы в предыдущей части говорили про то, как от нас ребята уезжают, а вы говорили про то, как они к нам приезжают. Вообще, по вашей оценке, а вы не первый год занимаетесь тренерской работой, все-таки средний уровень российского молодого хоккеиста подрос. Мы же привыкли слышать о том, что дети сегодня в гаджетах. Хоккей – это не, при всем уважении, не шашки, не шахматы. Здесь требуется определенная физическая подготовка и прилично много времени. Сколько, кстати, тренировок у вас в неделю? Дмитрий Юрьевич, ваши сколько?
6. Двухразовые. Лед, земля.
6 тренировок в неделю?
Да.
Каждый день. Ну, в смысле, кроме одного выходного.
Да, да.
Это значит, что у детей нет времени играть в компьютерные игры, сидеть в телефонах.
Ну, если брать их распорядок дня, то они учатся в первую смену. Там с 8 утра, с 9. В 2 у них начинается тренировка и заканчивается в районе в 17-30 вечера. То есть, пока доедут домой, покушал, уроки и... В принципе, времени на какие-то гаджетов, я думаю, что нет.
3,5 часа тренировка и 6 раз в неделю? Это...
Ну, это час земля и 1:15 это лед. Промежутками, ну, в перерыв там чуть пока они из зала идут, это 20 минут на переодевание, на все, вот.
А земля это только тактика и техника или это еще физическое?
Это физическое. Это все варьируется.
Тренажеры?
Ну, кто постарше, да, тренажеры. Кто поменьше, собственным весом.
Ничего себе. Ну, это прям нагрузка, так нагрузка.
Ну, да. То есть, мужской вид спорта выбрали, тут легко не будет.
Есть те, кто сходит с дистанции? Некорректный вопрос.
Ну, вроде все терпят. То есть, как говорится, цыплят по осени считают. Мы весной их будем считать, кто сошел, кто остался.
Получается, сезон стартовал, да, у нас подготовительный, да?
Да.
Это когда приступили к тренировкам?
В июле месяце.
А до этого был?
Отдых.
Полтора месяца, да?
Полтора месяца.
Ну, втягивающие тренировки сейчас, как вообще это выглядит?
Ну, у нас один выходной и постепенно, то есть, образно, там, 6-дневные тренировки. Первые 2 дня, скажем, такие нагрузочные, потом чуть расслаблю. Слабенькие тренировки, выходные дни, игры.
Друг с другом или с другими возрастами?
Либо с другими командами нашего Пермского края, либо с другими возрастами. Ну, те ребята, которые участвуют в первенстве России, у них...
А у нас с какого года? С 2010-го ваши уже, да, на первенстве?
Да, 2010-й уже участвуют в первенстве России. То есть, у Дмитрия Юрьевича, он забыл сказать, что у него в этом году отборочные соревнования за право попасть в группу сильнейших. 2010 год, и в прошлом году играл в группе сильнейших, и в этом году продолжает.
А как у нас вообще выглядит регламент первенства для этого возраста?
Значит, если брать 2010 год, 2 подгруппы по 7 команд – это группа сильнейших, где участвуют команды, которые самые сильные. То есть, 14 команд в этом году. И есть... 2-я группа, где еще 3 группы, где-то примерно команд по 10-11. То есть, так скажем, в нижней части, во второй, 30-35 претендентов, которые хотят попасть в первую группу.
А отбирается сколько?
На следующий сезон первая группа будет состоять уже из 10 команд. Mm. В этом году 14, вот, а в следующий год уже 10 команд. Соответственно, шансы уменьшаются. Мы на данный момент боремся за право остаться в группе сильнейших, поскольку ну, причина вот в том, что и ребята некоторые уезжают, и плюс другие команды набирают, то есть вот эти, в частности...
Ну, конкуренция, что тут сказать?
Да, конкуренция. Конечно. Ну, если взять, вот, допустим, наши крайние игры, мы играли с Омском «Авангард», mm-hmm. у них сейчас тоже хоккейная академия. Если мы делаем первые шаги, как академия хоккейная, то в «Авангарде» уже все давным-давно сформировано, все построено. У них целый хоккейный город, который включает в себя несколько хоккейных площадок, баскетбольная площадка, футбольная, всевозможные залы, где можно работать на земле, и бросковые зоны. То есть, там это одна из лучших в стране. Вот. Ну, надо отдать должное нашим ребятам. Мы первую игру проиграли, вторую выиграли. Вот.
То есть... А там сериями?
Что?
Сериями игра.
Мы играем по две игры. Субботу, воскресенье. В субботу первая игра, воскресенье ответная. Mm-hmm. Играем у себя и в гостях едем выступать также. Mm-hmm. То есть, мы с каждой командой играем по четыре игры.
А две группы, они сначала регулярку играют, а потом плей-офф между собой?
Да, для две группы времени. По семь команд. Вот. Из этих семи команд четыре команды участвуют, так скажем, в соревнованиях, которые борются за первое место. А три последних они будут бороться с командами
второй группы.
Да, с лучшими командами второй группы, совершенно верно.
А кто там у нас в конкурентах, ну вот кроме Омска?
Ну, у нас топовая команда – это автомобилист «Спартаковец». Это победители прошлого сезона нашей зоны «Урал-Западная Сибирь». «Югра» Ханты-Мансийск.
А они откуда автомобилист?
Автомобилист Екатеринбург.
Екатеринбург? Ну,
Екатеринбург, да. «Югра» Ханты-Мансийск, где уже тоже давным-давно работает система подготовки молодых хоккеистов. Это и интернат, питание, обучение. Все у них очень серьезный уровень. Затем вот академия этого Омска «Авангард». Мы, Тюменский легион. И у нас еще команда «Белые медведи» Челябинск, угу. и «Салехард» Ямал.
Ну, вот самая это северная. Это туда приходится ездить, в «Салехард».
Летать.
Летать.
Мы вначале должны были доехать до Екатеринбурга, а потом с Екатеринбурга полететь до Салехарда.
То есть, это да.
География.
Но там регламент ведь самой игры не сильно отличается от взрослых? Или времени меньше дается? Сколько у них делится?
Нет, регламент тот же самый. 3 по 20 чистого времени. Практически все те же самые правила. Ну, немножко есть видоизменения на детском уровне, а так все то же самое.
Ну, там к форме требования, например, там решетка, да, маска.
Да, обязательно маска, обязательно защита шеи. Вот. Ну, и плюс там по удалениям есть небольшие расхождения. Но это все не критично, как говорится. В принципе, все то же самое, взрослый хоккей.
Дмитрий Юрьевич, ваши-то еще ведь...
Мы начинаем после Нового года.
А у нас...
В январе.
Отборочные?
Да.
Куда? Туда же, в первенство?
В группу сильнейших.
Так, подождите, вашим ребятам 11 лет. А со скольки у нас начинается это первенство официально?
Вот с 11 лет и начинается.
Его расширили? Он же с 13 вроде был, нет?
Нет.
Или я ошибаюсь?
Отборочные туры начинаются с 11 лет. А с 12 лет уже начинается первенство России.
А, ну мы понимаем, что они в 11 лет, да, играют отборочные, да, потому что им 12 исполняется, да, и они отправляются, да, играть уже
первенство
в первенство
России. Да.
А получается, что внутри академии ваши ребята потом окажутся в числе подопечных Александра Анатольевича? Или...
Нет, он его свой год ведет, 10-й, я веду свой 12-й.
То есть, вы растете вместе с ребятами, не бывает,
да,
такого, что они закончили, там, вы переросли, перешли к другому тренеру?
Вот такого у нас нет. То есть, я их доведу до конца.
Так
до
их
выпуска.
Вы как отцы родные? Вторые отцы своим подопечным?
Мы и мамы, и папы, и тети, и дяди.
Слушаются?
Да.
Пацаны-то у нас адекватные в этом отношении?
В этом отношении, да. Но они понимают, куда они пришли, то здесь просто не будет и не бывает.
С вами они больше времени проводят, наверное, чем с родителями со своими. Порой, особенно когда выезды начинаются.
Да, выезды с пятницы по понедельник выезжают.
И что, совсем без конфликтов? Ну, невозможно же так. Как разруливать-то?
Ну, бывает между собой, подерутся, выплеснут эмоции. Потом руки пожмут, и все, снова друзья. товарищи, приятели.
Самое главное, чтобы они выплескивали эмоции по-спортивному, по-хорошему на хоккейной площадке.
Только так.
А, кстати, ну, мы понимаем, трус не играет в хоккей, это уже произносилась фраза неоднократно. Накал страстей на площадке, на льду может зашкаливать. Вообще, все родители волнуются. Это же травмоопасный вид спорта. Ладно, шайбой прилетит, так они еще ведь смотрят за взрослым хоккеем, а там и дерутся, и силовые приемы. И чего только там нет.
Ну, вот если брать 2012 год, у них на этапе отборочного тура запрещены силовые приемы и силовая борьба. А уже со следующего года она будет разрешена. В частности, вот у нас сейчас по 2010 году это, как говорится, как само собой разумеющаяся силовая борьба. Да, бывают жесткие стыки, бывают травмы. Вот буквально играли товарищескую игру, мальчику прилетело шайбой, хотя у него была защита, крага хоккейная, он сломал руку, наложили гипс буквально вот в эти выходные. То есть, ну, мы уже сказали, да, трус не играет в хоккей. Бывают и переломы ключицы, и...
Расстроился, мне кажется, больше из-за того, что пропустит.
Да, конечно, он расстроился, потому что сейчас мы поедем еще на товарищеские игры, он, соответственно, туда не попадает.
А с кем товарищеские?
Мы сейчас едем на товарищеские игры в Уфу. Уфа – это команда как раз из другой семерки, если брать наш чемпионат. То есть, мы с ними не пересекаемся. Вот договорились поиграть товарищеские игры, потому что у нас сейчас такой небольшой перерыв получается в связи с тем, что играются федеральные округа, первенства федеральных округов.
А вы в первенствах не участвуете, в федеральных округах? Или?
Первенство федерального округа – это собирается сборная. То есть, собирают с округа самых лучших. То есть, у нас немножко ситуация в этом плане такая, так скажем, непонятная. Мы – Приволжский федеральный округ. А основную часть хоккейного турнира мы проводим
с Уралом и Западной Сибири.
Да. И, ну, редко бывают, кого-то вызывают ребят, но это единичные случаи. А так, допустим, если брать по нашему возрасту, у нас на базе Акбарса формируются. То есть, они набирают в основном ребят с Татарстана, своих. Ну, там, я думаю, что есть Нижний Новгород, еще там Тольятти. То есть, на нас они, так скажем, ну, они нас просто не видят.
Да. Ну, потому что вы играете, по сути, в другом дивизионе.
Да.
Много было, кстати, разговоров по поводу того, чтобы уйти от системы формирования команд по округам, вот так, как она в географии, как у нас эти округа определены географически, потому что все-таки мы по-спортивному-то ближе как раз к Уралу. К сожалению, заканчивается наше эфирное время, дорогие друзья, я напомню... Опять же, обращаюсь к слушателям, что сегодня общались в рамках большого экспертного овертайма с главными тренерами команд Академии «Молот» для хоккеистов 2012 года рождения Дмитрием Юрьевичем Спириным и для хоккеистов 2010 года рождения Александром Анатольевичем Варламовым. Я понимаю, что еще, наверное, не исчерпали мы всех тем, еще столько же раз по столько же можно посидеть и поговорить, и много вопросов, которые нам задают слушатели после эфиров с представителями Академии «Молот». Но будем отвечать на них последовательно и договоримся с вами о том, что не последний раз в эфире встречаемся. Спасибо большое вам за то, что нашли время приехать к нам.
Вам спасибо.
Спасибо большое.
До свидания.
До свидания.
До свидания.